Привет, меня зовут Антонида, я неугомонный фотограф из Иркутска, и вы слушаете мой подкаст «Вам не угодишь». Сегодня познакомлю вас с Викой. Вика 10 лет проработала замом руководителя филиала банка, а после открыла сеть столовых «Ладушки». И вот уже 15 лет является предпринимателем. Еще Вика занимается продюсированием людей, продуктов, изобретает супер-мега-удобную крышку для кастрюль и вообще красивая женщина, которая обожает учиться и латте на миндальном молоке. Вика, подскажи, пожалуйста, я ничего про тебя не упустила?
Конечно, ничего ты не упустила, Тоня. Спасибо за такое многомерное представление, но я, наверное, добавлю еще 3 пункта о себе. То, что мне запомнилось из моей жизни, это то, что я прошла пешком 600 километров по Португалии и Испании, прошла путь Святого Сантьяго или путь Святого Якова. А вот это первый момент. Второй момент – это то, что я мечтаю совершить кругосветное путешествие. И третье – то, что я безумно боюсь акул и медведей.
Отлично. Слушай, как круто, интересно. Ведь ты же... Я забыла добавить, что ты же, видите, у нас путешественник тоже, получается, очень круто.
Да, очень страстный путешественник. Не проходит и годы, чтобы я не посетила пару стран. Вот. Это одна из моих больших ценностей – путешествия, знакомство с новыми странами, людьми, культурами. Это прям моя любовь-любовь.
Слушай, хорошо, мы, возможно, к ним еще вернемся. Я хотела тебя спросить про твою работу, именно изначально работу в банке. То есть подскажи, что тебя заставило, что смотивировало тебя сменить такую должность, уйти с работы с найма, которая, да, у нас считается в мире вообще, ну ладно, в России, в Иркутске, мои родители думают.
Слушай, в мире тоже, кстати, ты зря иронизируешь, в мире тоже ценится стабильность.
Угу. Такую стабильную работу на свое дело, которое, ну, как бы неизвестно еще, что оно может принести. Почему ты решила уйти из банка?
Ну, я заплатила за это много очень денег, могу сказать.
Что ты имеешь в виду?
Значит, история достаточно такая интересная, с какой точки зрения. В какой-то момент я начала учиться. Ну, то есть я получила базовое образование, потом долго работала, меняла профессии внутри, так скажем, своего образования, внутри своей деятельности. То есть сначала я была просто юристом, потом поняла, что мне больше интересна клиентская работа, потом перешла к управлению, к работе с людьми. Это тоже было безумно интересно, но мне не хватало знаний. И я пошла тогда у нас при госуниверситете, был курс, назывался MBA «Стратегия управления компанией». Вот, конечно же, я попросила в банке денег, чтобы мне выделили сумму на обучение. Мне сказали, ну нет, мы не занимаемся обучением сотрудников. Я говорю, окей, как бы тогда я иду за свои деньги, но вольна делать этим все, что захочу. И у нас на обучении был прекрасный преподаватель Геннадий Николаевич Константинов, мой учитель, и он, в общем, факультативно вел курс, который назывался «Личные стратегии». И вот мы, небольшая там группа товарищей, несколько раз посетили в разных форматах эти личные стратегии. Это очень интересная тема для меня вообще тоже по жизни, личная стратегия, стратегия компании, поскольку, ну, очень увлекает меня. И я поняла в какой-то момент, что я больше не хочу работать в найме. Это не совпадает с моим видением моего будущего, да, меня через 30 лет, через 20, через 10, через 5. То есть в какой-то момент я начала понимать, что я просыпаюсь, у меня болит голова. Я не хочу идти на работу вообще, несмотря на зарплату там огромную, несмотря на очень легкую работу, потому что, по сути, к тому моменту я все уже отстроила в компании, да, там, ну, и мне можно было просто приходить красиво наряженной и больше ничего не делать. Ну, в смысле, там, встречаться, и в общем, это не было какой-то большой проблемой. Я видела очень много, благодаря работе я видела очень много примеров бизнесов. То есть мы без конца анализировали компании, я понимала, что эффективно, что неэффективно. И когда я увидела такой формат, как столовая, я подумала, господи, это же просто какое-то золотое дно. Это продукт постоянного спроса, это небольшой стартовый капитал, это очень высокая оборачиваемость, это быстрый возврат инвестиций. В общем, я поняла, что это прямо прелесть какая. И да, это было страшновато, потому что никакого опыта, естественно, у меня не было, кроме опыта едока, да, и ценителя, так скажем, еды все-таки. Вот я решила, что это то, что мне надо, то, что мне хочется. Мне безумно хотелось в тот момент почувствовать эту свободу предпринимательскую очень сильно.
То есть, получается, у тебя во время работы в банке случилось, ну, так называемое выгорание?
Безусловно. Безусловно, это так оно и есть. В какой-то момент я поняла, что я не могу больше, ну, как бы не реализовывать свои идеи, что очень сложно сделать внутри компании. Я как бы максимально реализовала свои идеи там, и больше они были не нужны. И в этот момент я поняла, что все, ну, мне нужно идти в самостоятельное предпринимательство, в самостоятельное плавание, брать на себя ответственность, в общем, и заниматься бизнесом.
А вот я понимаю, что это было довольно-таки давно. У тебя, можешь ли ты на эту тему немного со мной поговорить в том плане, что когда у человека случается выгорание, как правило, это какая-то яма, из которой как будто бы нет выхода. То есть ты работал где-то, уже ты знаешь, как это делается, и тут ты понимаешь, что это тебя больше не вдохновляет, ты не хочешь, ты в такой апатии, и тебе непонятно, куда идти. У тебя так было, или ты уже изначально понимала, чем ты хочешь заниматься?
Знаешь, гораздо позже, к сожалению, для меня, хотя все в свое время, естественно, случается, когда я познала, так скажем, всю прелесть психотерапии, работаю с психологом, я поняла, что самый важный момент вообще для человека в современном мире – это быть в контакте с собой. И вот как раз вот этого тотального выгорания, когда ты лежишь просто и не можешь пошевелиться, помогает избегать, когда ты научишься улавливать первые слабые сигналы. Это очень важно. И если ты продолжаешь, то есть тебе плохо, а, как правило, об этом сигналит тело, очень, очень хорошо сигналит тело, и тебе плохо, но ты продолжаешь заниматься работой, которая тебе не вообще, ну никак уже, все, она тебе неинтересна, тебе неинтересны деньги, тебе неинтересно ничего в этой работе, но ты продолжаешь заниматься, то как раз ты сваливаешься вот в это тотальное выгорание. И если ты вовремя заметила, вовремя считала, то есть у меня получилось, ну, то есть по-другому. Да, конечно, я приняла конкретное решение уже, когда уже были очень явные признаки вот этого выгорания, но, по сути, я начала готовиться заранее. То есть я начала присматриваться, что мне интересно. Я начала общаться с предпринимателями. То есть как я развернулась уже в другую сторону кардинально, я заранее. И я категорически против истории, когда человек в выгорании решается менять профессию, потому что ничего хорошего в состоянии выгорания ты не найдешь. То есть это будет история про то, что ты, ну, как бы выживаешь. То есть ты, как правило, люди после вот этого тотального выгорания выбирают кардинально другой род деятельности, ну, полагая, что им там вообще никак, вот, допустим, там условно общепит, все надоел. И человек вот в выгорании начинает выбирать что-то совсем другое и начинает там с нуля, по сути. А что хорошего начинать с нуля? Ну, ничего на самом деле. То есть начинать надо там, где у тебя уже есть какой-то хотя бы, ну, бэкграунд, что-то, то, может, ты научился делать. И тогда будет проще стартовать, какие-то навыки использовать, которые у тебя из прошлой жизни, что называется.
То есть я правильно понимаю, что ты бы рекомендовала, если человек начинает считывать какие-то сигналы о выгорании, о том, что ему что-то надоело, ну, как бы уже заранее думать, сильно, про что это, да?
Да, сильно чтобы, заранее.
Грубо говоря, не бросаться в омут за головой, как периодически делается, да, что «ой, все, я сейчас уйду, и все, а куда я ухожу, типа непонятно, куда ухожу».
Да, ты права, я рекомендую делать это сильно заранее, быть с собой честной. То есть если я понимаю, что мне плохо, я должна разобраться, почему мне плохо. Возможно, это вообще не связано с работой. Возможно, это что-то другое. А человек винит в этом свою деятельность. А это не так. А ему плохо может быть, потому что у него магния в организме не хватает, условно говоря. Вот. Поэтому, да, очень внимательно к себе, быть в контакте с собой. Это очень важная история. И делать все заранее. Заранее. Потому что, ну, возьмем метафорично, да, то есть на дороге притормозить заранее гораздо проще, чем тормозить резко. Это гораздо безопаснее, чем тормозить резко перед препятствием, да. То есть ты можешь не успеть затормозить и, ну, со всеми вытекающими последствиями из этой истории.
Подскажи еще, пожалуйста, ты сказала такую фразу, как контакт с собой. Можешь ли ты рассказать, как ты настраиваешь свой контакт с собой?
Тут такая история. Ну, кроме того, что, как говорит мой психолог, нельзя не рекомендовать всем идти к психологу, и это верно, потому что если человеку хорошо, ну, неважно, да, насколько он здоров, насколько он целостен, по сути, как бы это не имеет значения. Но все-таки именно работа с психологом помогает выйти в это состояние, когда ты, ну, чувствуешь себя понимаешь, что подходит, что не подходит. Причем люди разные, но это, у меня это срабатывает на уровне тела. И есть определенные ритуалы, но ритуалы не те ритуалы, в смысле, это не какая-то там, как там, эзотерика. То есть есть история про то, что я встаю с утра, у меня есть какие-то определенный набор процедур, которые я делаю. Я никуда не бегу, я спокойно начинаю свой день. Я спокойно все планирую. Я вообще стараюсь, то есть поскольку я со временем выяснила, что торопиться мне не подходит, да, ну, кому-то подходит, мне не подходит, я никуда не тороплюсь. Я стараюсь делать все вот в своем ритме, медленно, размеренно, без вот каких-то там крайностей. И это помогает мне быть в контакте с собой, потому что как только я заторопилась, все, я вылетела. Я перестала чувствовать, перестала, ну, то есть интуиция не работает, я перестала как бы понимать вообще, что это подходящая, неподходящая ситуация для меня, как бы выйти мне, остаться. Вот эта история такая. То есть мне помогает вот эта текучесть, медленность, размеренность, вот это моя настройка.
Поняла тебя. Давай вернемся к тому, что ты решила создать сеть столовых.
Ну, нет, конечно. Я решила открыть столовую. Одну. Уно. Вот. Просто решила, да. Искала максимально неприглядную точку на карте города Иркутска, где ничего нет. То есть я понимала, что формат столовой – это всегда востребованная история, потому что люди всегда хотят есть. И... Ну, не все готовы носить баночки с собой, да, как бы тогда, когда мы начинали, 15 лет назад, можно было носить баночки с собой, причем именно стеклянные, по-моему, насколько я помню, не было контейнеров тогда. Вот, и я искала людей, которые хотели бы есть. Я нашла эту точку на карте, и все закрутилось, все началось.
Насколько я помню, у названия интересная история, как ты его придумала или предложила?
Ну, история, ну, мы называемся «Ладушки». «Ладушки» вкусно, как у бабушки. История была очень простая. Простая и такая, и душевная одновременно. То есть в тот момент, в будущем, мой партнер по бизнесу, значит, а тогда просто подруга моя только что родила ребенка, и какие-то вот эти вот истории появились с детскими книжками, и там все время что-то такое миленькое, там «Ладушки, ладушки, где были у бабушки?» Я такая, блин, прикольно, очень тепло, очень как бы, очень, очень семейно, очень понятно, да, потому что посыл был такой, что мы хотели изначально открыть место, где бы можно было есть самим, кормить детей, то есть место, за которое бы не было стыдно, ну, потому что иногда потрясает, ну, как бы качество услуг в общепите. И, в общем, общепит вообще вызывает много вопросов у меня, да, как у профессионала теперь. А тогда тоже вызывал, как у потребителя. И я хотела такое место, где мне было бы кайфово самой. Я такая же, вот я же такая мягкая, вся такая домашняя, как бы, вот, хотя дома не найдешь. Поэтому вот ладушки-ладушки появились.
А скажи, ты была готова открыть одна бизнес, даже если, допустим, твой партнер бы отказался? Или все-таки ты считаешь, что в одного это, ну, как-то типа один в поле не воин?
Сейчас уже со временем я могу четко позицию свою обосновать. Вообще, в принципе, я командный игрок. Я считаю, что у человека у одного недостаточно компетенции, недостаточно времени для того, чтобы открыть что-то более-менее серьезное. То есть можно в формате «я сама», да, там я и танцую, и пою, и билеты продаю, это вот история про самозанятость. Это прекрасно подходит всему фрилансу, да, это прекрасно подходит творческим людям, которым не нужны команды. Но если мы говорим про какой-то системный бизнес, то, безусловно, должны быть там 2, 3, 4, 5 человек, которые друг друга дополняют. Есть в IT-индустрии есть такая история, такой как бы принцип, называется он бас-фактор. Бас-фактор, ну, фактор автобуса. И насколько я его понимаю, там как раз в процессе разработки все выстраивается таким образом, что если вдруг вот разработчик в обед сегодня попадает под автобус, его не становится, да, может ли продукт дальше разрабатываться другими сотрудниками, да, вот командой. И как, пока на твой бизнес влияет бас-фактор, это самозанятость. Как только ты выстроил командную работу, и бас-фактор больше не влияет на твой бизнес, он может спокойно работать без тебя, значит, это бизнес. И я верю в то, что и всегда верила. Но тем более я пришла из больших корпораций, то есть я никогда не работала там в маленьких компаниях, я работала в огромных компаниях, банковских как бы гигантах. И я понимала, как это работает, что должны быть разные люди, которые взаимно дополняют друг друга. Поэтому да, ну, я бы не стала бы одна, то есть я бы придумала что-то другое, потому что заниматься общепитом в одного, ну, это такая история про... Ну, нет. Ну, то есть для меня нет. Может быть, для кого-то да, для меня нет.
Вот сейчас, спустя время, ты наверняка могла бы сравнить, ну, грубо говоря, если бы это можно было сравнить, ну, условно, да, работу в найме и работу на себя. Я подписана на тебя в Инстаграме, периодически вижу твои истории касательно, ну, больше, так скажем, некоторых минусов в общепите работе, да, иногда. И вот есть у тебя какое-то предположение сейчас плюсов и минусов работы на себя, ну, быть предпринимателем? За или против?
Хороший вопрос, классный. Давай так, начнем с того, что я понимаю, что сейчас social media очень сильно навязывают историю, так скажем, потребителям контента, что любой может стать любым, и типа всем доступно становиться всем, всеми, да, то есть как бы и любой человек может заработать миллион. Это неправда. Ну, это прямо вранье. Как бы почему с этого начинаю? Потому что... предпринимательство – это некий, это, ну, для меня это способ мышления. Вот предпринимательский способ мышления. Его можно реализовывать, на самом деле, в рамках большой корпорации. В общем-то, я этим и занималась. Но там есть пределы, да. А если мы говорим про самостоятельное предпринимательство и самостоятельную какую-то работу, то нужно понимать, что это 100% ответственность. Ну, тут нет никого, кто позаботится о тебе, заплатит за тебя налоги, наймет для тебя людей, как бы найдет тебе помещение, сделает ему ремонт. То есть ты делаешь это самостоятельно. И это порой чертовски сложно. Это непростая всегда история. И для этого нужно быть с определенным уровнем энергии, с определенным уровнем веры в свой проект. Потому что если ты изначально заходишь, типа, ну, такое... Ну, вернее всего, что такое и получится. Может, не получится вообще ничего. Поэтому это круто, если... Ну, то есть круто быть предпринимателем, круто работать на себя, если у тебя до этого достаточно... не то чтобы даже навыков, навыки появятся, а вот твой психотип подходит. Потому что для некоторых людей это не подходит. Для некоторых гораздо комфортнее и лучше работать внутри большой компании, ощущать заботу компании, быть причастной к большой компании. И это тоже крутые истории, потому что внутри компании, если это, ну, что-то офигенное, то есть можно тоже кайфовать неимоверно. А предпринимательская свобода для меня – это кайф. Но тут нужно понимать одну вещь. Вот эта вот тема, которая тоже звучит очень часто, что работать на дядю с 8 до 8, надо понимать, что когда ты предприниматель, ты работаешь, ну, я, допустим, работаю на тетю, на себя, да, и я работаю иногда 24 часа в сутки, потому что я не могу прийти домой, лечь в кровать и типа сказать, значит так, а сейчас я не думаю ни о чем, вот как бы я не думаю там о своем бизнесе. Порой ночью я просыпаюсь и думаю, так, блин, вот надо вот это вот сделать. Ну, это так работает. Мой мозг работает постоянно, и я, ну, и не хочу, чтобы он, в общем-то, и замолкал, потому что это иногда позволяет мне принять такие решения или придумать такие решения, или найти такие какие-то моменты, которые, ну, я бы не сделала, если бы я бы работала в корпорации. То есть, потому что в корпорации я могу прийти с работы в 6 часов и сказать, ну, как бы до 9 часов все подождет. А когда я предприниматель, работаю на себя, так не бывает.
Да, так же, как и во фрилансе, да.
Да, безусловно, безусловно. Ты тоже, наверное, в ночи просыпаешься иногда и такая, записать вот это вот сейчас, вот так вот, вот так сделать.
Ну да, когда еще тогда, когда я только начинала, что была такая фантазия, будто бы это вообще лафа, ты сам на себя работаешь, ты такой счастливый. В этом есть определенная, конечно, часть счастья, но в этом действительно много и ответственности, и работа действительно у тебя может протекать, ну, круглые сутки практически. Никогда не останавливаясь. Еще я, знаешь, хотела сравнить это с блогерами, что нам кажется, что это так легко, но на самом деле ребята постоянно генерят контент. То есть они постоянно что-то делают, записывают, ведут съемки, не всегда с собой телефон, как будто бы, ну, даже, может быть, и не расслабляясь в чем-то.
Ну, что касается блогерской вот этой истории, для меня это вообще... Ну, то есть я считаю, что это просто трудяги неимоверные. Неимоверные трудяги. Но другое дело, там есть вопросы, конечно, по поводу того, что зачем они это делают, почему они это делают, но это как бы пусть их психологи разбираются, да, с этим. Вот. А вообще, с точки зрения трудозатрат, это огромный труд. И даже постоянно веселить людей, быть клоуном, это тоже огромная работа. И любая, ну, для меня вообще любой труд, ну, я очень уважаю людей, которые не лежат на диване и не клянут, значит, власти, а которые занимаются тем, чем могут заниматься. Это очень вызывает мне много уважения и много, ну, много приятных эмоций такие люди вызывают.
И тут, знаешь, у меня возник вопрос по поводу, есть такое выражение, что когда ты делаешь для людей что-то, вот то есть ты что-то придумал бизнес, и ты делаешь его, ну, как бы не совсем для себя, а вот для людей, для мира, что через тебя реализуется вселенная благодаря этому пути. Как ты к этому относишься? Ну, как бы, может быть, это история про предназначение, да, имеется в виду?
Ты лицо мое сейчас видишь, да?
Да.
Ну, вот. Значит, это моя, ну, и, безусловно, это моя интерпретация вообще событий. Я считаю, что самые крутые бизнесы делаются тогда, когда человек решает какую-то собственную боль. Но это не всегда так. Но это вот как бы решение собственной боли позволяет на старте иметь очень большую энергию для запуска. Другое дело, что очень многие люди, опять же, и они крутые, и классные, подходят к бизнесу по-другому. Они просто смотрят ниши, да, где, да, вот здесь есть деньги, здесь есть мало конкуренции, я сюда приду, как бы, и здесь вот как бы буду первым. Но это другой посыл. Для меня важна очень вот эта история. То есть я, когда пришла к формату, к идее открыть столовую, то есть я решала свою проблему. Я понимала, что я хочу вкусно есть, ну, недорого, вкусно, чтобы это было там надежно, там, как бы понятно, да, там, я не хотела никаких там дефлопе, да, я хотела простой, нормальной там русской еды за адекватные деньги, как бы, и в надежном месте, да, в чистом, где я знаю, что точно меня не отравит никто там и не будет по вчерашним кормить. И из этого вырастает бизнес с большим потенциалом, ну, по моему мнению. А когда вот эта история, типа, я для людей, она очень странная. Потому что я вот обожаю Галицкого Сергея, а Галицкий всегда говорил и говорит такую вещь, что предприниматель должен сначала удовлетворить свои все потребности, ну, как бы все в себе решить, да, купить себе квартиру, машину, там, съездить миллион раз, там, отдохнуть. А потом он выходит на новый уровень и начинает заниматься чем-то вокруг себя, улучшать. Я согласна с этой концепцией. По-моему, это так работает, потому что когда ты сама голодная, ты ничего миру предложить не можешь. Ничего от себя ты не можешь. То есть ты, ну, вернее всего, что закончишься как персонаж, если ты будешь думать о людях сначала, а не о себе. То есть ведь этому миллион подтверждений. Сначала маску надень на себя, потом на ребенка, да, спаси одного человека. И речь идет о себе, и около тебя спасется. Спаси сам себя, спасется весь мир. То есть на самом деле мы эгоцентричны. И когда мы удовлетворяем себя, это позволяет нам крепко встать на ноги и потом уже как бы волнами вот эту там благость распространить вокруг себя. Потому что когда я голодная, у меня мало сил, и у меня, вернее всего, что я не испытываю каких-то очень прям супер теплых чувств к своему окружению.
Я еще хотела уточнить, что, возможно, это, ну, то есть это же не значит, что то, что я делаю и для себя, что это не нужно окружающим. То есть, скорее всего, есть, ну, грубо, вот я как человек, который верит во Вселенную, что, скорее всего, есть где-то в мире люди или вот рядом со мной, которым тоже это нужно, и они такие, вот давай, это очень надо, ну, куда-то посыл в Вселенную, да, отправили, и человек такой, о, и мне этого не хватает, и я это делаю, и получается, по идее, я делаю, да, для себя, но без людей все равно это бы, ну, не работало, да, было бы невозможным, если бы это не было нужно другим.
Безусловно, потому что если есть ты одна, которой это важно, наверняка есть еще люди. Ну, мы, у нас же нет прям миллиарда каких-то, допустим, там, типизаций ценностей, да? Там условно там ценности там, в пределах 50 единиц у всех у нас. Ну, там можно какие-то разные, как сказать-то, возможно, разные интерпретации, но по сути как бы мы все равно можем типизироваться. Допустим, для меня там цена – свобода, деньги, здоровье. для кого-то там свобода, там чего там, семья, не знаю, там путешествие. Ну, то есть, в принципе, все равно, допустим, там у 10 из 100 будет там ценность свободы, и ты делаешь что-то для того, чтобы люди смогли реализовывать свою вот эту ценность свободы, безусловно, да. И более того, ведь тоже старая добрая поговорка, что деньги приходят от людей, больше ни от кого. То есть можно получить деньги только через нужность твоего продукта, твоей услуги людям, по-другому никак. Ну, не знаю примеров просто.
А вот как предприниматель, можешь ли ты, как будто бы вот сейчас порекомендовать, ну или да, как-то обозначить? То есть, допустим, если я хочу открыть бизнес, в первую очередь, и я не знаю какой, в первую очередь мне стоит задуматься о том, чего мне не хватает. В сфере обслуживания, грубо говоря, в сфере обслуживания, да, вот.
А если ты хочешь открыть бизнес, сначала подумай, зачем ты его хочешь открыть.
Угу.
Зачем тебе бизнес? Потому что если хочешь открыть бизнес просто потому, что все открывают бизнес, это не та история совсем. Если ты хочешь открыть бизнес, то есть это самый главный вопрос, зачем тебе это нужно, что тебе, для чего тебе это, что ты решишь, какую свою задачу ты решишь через этот бизнес.
Если я хочу больше денег.
Если ты хочешь больше денег, тебе нужно провести исследование и посмотреть, где сейчас больше всего денег в экономике. Все очень просто. Тут как бы вот прям не надо сомневаться, надо смотреть прям просто вот в простоту. То есть не надо ничего усложнять. Все гораздо проще. Смотреть, где больше денег. И все. Иди туда, если больше денег. Если про больше денег мы говорим.
Uh-huh. А как думаешь, деньги вообще могут быть основной мотивацией создания бизнеса?
Для некоторых людей, безусловно, да.
А для тебя?
Для меня деньги важны, безусловно, но я не придаю деньгам или деньгам. Мама сейчас убьет меня опять. Шутка. Я не придаю, в общем, этой истории никакой окраски. Потому что если вы погуглите, и вы увидите всегда, что деньги – это эквивалент и способ расчетов, это средство. Да, это не… Мы демонизируем деньги, мы придаем какое-то значение супер там важное, да, мы говорим, деньги не главное, или нет, вот деньги важны, или на самом деле деньги, они вообще нейтральны, но они очень-очень упрощают жизнь, они делают проще ее, комфортнее. Когда я теряла, в какие-то периоды в жизни я теряла интерес к зарабатыванию, я очень сильно, проваливалась эмоционально. Потому что я понимала, что… то есть для меня отсутствие денег – это стресс. Но стресс какого плана? То есть я понимаю, что если что-то сейчас, допустим, там со мной произойдет, условно говоря, а что делать? А все решается за деньги только, да? То есть там купить продукты я могу только за деньги. За красивые глаза никто мне не даст продукт, хотя безумно красивые глаза, я понимаю. Там одежду купить только, а коммуналку оплатить? Мы же понимаем, что деньги, по сути, как бы придуманы для упрощения жизни. Однажды там давным-давно придумали, что должны быть деньги, которые всему эквивалент, и проще всего обмениваются, обладают 100% ликвидностью. Вот и все.
А несмотря на такое отношение к деньгам, веришь ли ты в состояние? В том плане, что те же деньги приходят на состояние. То есть как ты себя чувствуешь, что ты транслируешь?
Хороший вопрос, я не знаю на него ответ. Сейчас попробую размышлять. Мне нравится вопрос, на который я не знаю прям сразу ответа. Деньги на состояние. Ты имеешь в виду что? Что вот это вот типа модный тренд, что типа там вот у меня такое состояние. Аффирмации какие-нибудь, может быть, или что? Что значит состояние?
Если у меня состояние кайфа, драйва от жизни, я радуюсь, у меня все хорошо, тогда я как-то вот как энергия больше могу и генерировать, может быть, идеи, которые помогают мне зарабатывать. И люди как-то считывают это и приходят на мое состояние. Если я в состоянии там унылого говна, то навряд ли ко мне…
Все, я поняла вопрос, угу. Да. Я не заплачу деньги унылому говну. Это точно, потому что это же история, опять же, про обмен. То есть поскольку деньги выступают средством обмена и эквивалентом чему-то, то есть я не пойду к депрессивному фотографу, к раздраженному визажисту, к, там, к агрессивному парикмахеру. Ну, не пойду. Я не хочу контактировать с этими людьми и отдавать им деньги. Зачем? То есть я понимаю, что они меня подсожрут, то есть они какие-то свои цели там выполнят через меня. Зачем? Не буду. Про состояние... Вообще деньги приходят тогда, когда есть цель у тебя заработать деньги, получить деньги. То есть они тогда приходят. А если ты просто сидишь и говоришь, так все хорошо, ну, как бы, что ты транслируешь? Просто, что все хорошо. А нужны тебе деньги? Да, об этом как бы никто не думает. Нет цели, нет денег. Все достаточно просто, ну, в моей голове.
Так, у меня есть ряд вопросов, я на них обращаю внимание, чтобы не сбиться, но походу, что все наоборот, они меня сбивают.
Читай, давай, читай вопрос, я буду отвечать, если смогу.
А, вот мы с тобой поговорили про состояние. И одно из состояний, нет, это не состояние, конечно, ладно. В общем, как ты относишься к интуиции? Насколько развита интуиция важна для предпринимателя?
Ну, обратимся. О, будьте здоровы, Антонида. Начнем сначала. Я отношусь к интуиции не как к чему-то эфемерному, эзотерическому и непонятному. Для меня интуиция – это неявные знания. Это знания, которые появились у нас на базе предыдущего опыта, и это плюс способность считывать тонкие какие-то сигналы из мира. Вот это для меня интуиция. Ну, ее называют там чуйка, неважно, как бы, в общем, разные есть. Интуиция – это навык, он нарабатывается. А это, опять же, он появляется тогда, когда мы в контакте с собой. Это, ну, то есть это очень простая вообще история развития интуиции. И это не сверхспособность никакая. Это умение быть в моменте, чувствовать, считывать, то есть ничего такого. И с точки зрения предпринимательства, я бы сказала так, что интуиция вот в том понимании, в котором мы типа сейчас начали, да, что типа вот интуиция как предчувствие успеха, да, ты про это, наверное, или про что?
Нет, интуиция как выбор, опять же, как выбор пути верного, поехать по верной дороге, интуиция.
Важно, безусловно, для того, чтобы не свернуть не туда. Потому что если ты как бы видишь, тебе сигналит внешний мир, что дело дрянь, ну, то есть у тебя там полгода в убытках ты, ну, хотя тут какая уже интуиция-то? Ну, то есть, как бы тебе сигналы поступают отовсюду, а ты их игнорируешь. Ну, то есть, это, ну, либо ты просто тупой, ну, как бы не хочешь ничего видеть, да, реальность считывать. Ну, либо что, либо тупой. Все, как бы нет. Интуиция важна с точки зрения оперативных каких-то вот подруливаний. То есть ты зашел и ощущаешь что-то не то. Вот бывает такое, то есть зашел в помещение, что-то не то. Посмотри внимательно, что не то. То есть вернее всего, что ты что-то заметил глазом. Там, не знаю, там тарелка разбита у тебя, ну, это я про свое, да, сейчас там, или там вилок меньше, допустим, чем положено, да, то есть ты знаешь, что они всегда стояли там большой охапкой, а сейчас их там 10 штук. То есть проанализируй, что происходит, ну, будь повнимательнее. Всегда есть сигналы.
Слушай, что вообще для тебя показатель успеха?
Успешного успеха?
Успеха.
Я тогда как позволю себе, как это называется, айкидо.
Я правильно понимаю, успешный успех – это у нас ну, некое…
Мемчик.
Да,
это типа мемчик, да,
хохма.
Да. Mm-hmm. Я тогда, как, Тоня, скажи мне, а кто в твоем понимании успешен? Ну вот приведи мне примеры, чтобы я понимала, о чем.
Именно речь. Конкретные люди?
Возможно, да. Ну, можно бренд, ну или, не знаю, там через бренды, через какие-то истории, может быть.
Ну, для меня успешный человек, он живет не в России, но он русский. Я тебе периодически о нем говорила. Это Оскар Ренкель, молодой человек, который занимается созданием украшений. Вот, он для меня успешен, поскольку я так... Ну, то, что я вижу в Инстаграм, запрещен нельзя грамме, потому что я же не знаю, да, как на самом деле происходит в его жизни. Это человек, который занимается своим делом, которое его вдохновляет, которым он горит, потому что он периодически обновляет коллекции. Он сам... так скажем, основной клиент своих украшений, потому что он всегда в них. Это яркий человек, который не боится говорить, что он думает, который не боится выстраивать границы, который там живет в Америке, то в Лос-Анджелесе, то в Нью-Йорке, меняет квартиры. Ну, то есть вот человек, который вообще свободно передвигается по миру. одевается в красивые вещи, которые ему идут, у которого есть вкус, у которого есть, ну, вот это вот желание жить, и он занимается собой, своей красотой, своим здоровьем. Ну, то есть вот для меня как будто бы из разряда живет на полную кратушку, бывает в красивых местах, ну, вот прям...
Тоня, так он просто истероид. Или кто там, он, не знаю.
Истерик. А, ну да. Ну, то есть... с нарциссическим радикалом, наверное. Да.
Ну, вот тебе и ответ. Ну, как бы, то есть, как бы, если мы рассматриваем в этом ключе, то есть, как бы, этот определенный психотип. И он будет чувствовать себя комфортно, ну, без разницы, сколько там у него. То есть, он все равно выйдет на ту волну и будет жить той жизнью, которая ему подходит. Успешность – затасканное слово очень, замыленное такое уже. И, в общем, я уже отношусь к успеху, как, знаешь, с таким этим... Ну, типа, ок, понятно, успешно. Есть же успешные люди, которые продают... Блин, ну вот тут недавно же вот все вот эти были успешные примеры, которые успешно сейчас сидят дома под арестами. Для меня, допустим, успешная история... Я связываю очень часто с брендами, ну, успешные какие-то вещи, да, то есть, допустим, 12 stories для меня успешная, успешная, да, история. Там, я недавно рассказывала, по-моему, в «Нельзя грамме» у себя, что ребята, которые производят химию в городе Волжске, компания «ГРАС», обожаю просто вообще их, это, ну, для меня, ну, это, типа, они в «Форбсе», собственник Михаил Горячев в «Форбсе», при этом он живет в провинции, в русской, и при этом он улучшает все вокруг себя. Кто еще для меня? Сплат, безусловно, да, зубная паста, тоже очень интересная история. Это тоже про успех для меня. Кто еще? Вкусвилл, тоже про успех, да. Ну, это люди, которые занимаются очень долго своим делом, и в моем понимании вовсе не обязательно, как бы, они живут, они, ну, в силу другого психического устройства, они живут очень скромными жизнями. Тот же Галицкий для меня про успех, да. Ну, в основном мужчина. Все-таки я вот вижу мужчин, потому что женщина, в общем, не всегда должна быть успешна. Не обязана вообще никому. Женщина должна быть счастлива.
Мне это нравится.
Вот, это самое основное. Потому что женский успех, он более многомерен, чем мужской. Потому что в мужском успехе все четко и понятно. Ты в Форбсе, ну, я утрирую немножко, да, ты в Форбсе, ты успешен, ты не в Форбсе, как бы, ну, чуть менее успешен, вот, а от женщин требует гораздо большего, для того, чтобы, ну, считать женщину успешной, требует гораздо больше.
А, но, несмотря на это, все равно тебя спрошу, а ты считаешь себя успешным человеком, предпринимателем?
Безусловно, да. Для меня, суть в том, что для меня успех не так важен, это не является моей ценностью какой-то такой вообще успех.
Но, однако, от этого, если вот вспомнить ценности, которые ты перечислила, от твоего успеха зависят они? Ну, допустим, те же там свобода, путешествия?
Нет.
А каким образом тогда их можно было бы реализовать, не будучи успешным?
Ну, деньги просто зарабатывать. Деньги не равно успех.
А, вот как. У меня наоборот. Мне кажется, что деньги – это показатель успеха все-таки.
Ты знаешь, ведь есть очень много медийных личностей, которые нам кажутся успешными, да, и они ощущают себя успешными, при этом они абсолютно без денег. Ну, то есть там нет таких денег, которые бы там позволяли им где-то быть в Форбсах, еще где-то. Это не вообще для меня, это разные вещи.
Интересно. Неожиданно.
Неожиданно.
Вообще. Слушай, а как ты относишься к тому, что... вот эта вот история о том, что мы растем только через усилия над собой. То есть рост возможен только если ты напрягаешься. Если ты не напрягаешься, то ты будешь стоять на месте.
Какая-то старая комедия советская, и там, по-моему, Жаниба Бальзаминова, что ли, там была такая фраза: «Природа науку одолевает». Надо смотреть на природу. В природе вообще все ясно и понятно. Рост, развитие, там, в том числе цивилизационное, да, происходит через боль, усилия, дисциплину, системные действия. Если мы стоим, то мы только деградировать можем. То есть, не прилагая усилий, можно только деградировать. Больше ничего невозможно делать. Это моя позиция, она такая, как бы, ну, может быть, жесткая, но я по-другому не вижу. Ну, я не вижу примеров, где бы человек расслабился и как-то вдруг вырос. Скорее наоборот.
А вот эта история «деньги в легкости»?
Деньги в легкости прекрасно продаются. Деньги, как только ты говоришь «деньги в легкости», можно сразу же продавать какой-нибудь курс свой там по медитациям, там еще что-нибудь. Вот прекрасно. Я считаю вообще, что все, что люди могут продать, клево, молодцы, замечательно. Ну, почему бы и нет? Хорошая фраза, мне нравится. Деньги в легкости. Они не должны быть обязательно в труде. Они могут быть и в легкости.
А мы вот говорили о том, что ты продюсируешь и людей, и продукты. А сама бы ты хотела какой-нибудь курс сделать? Думала ли ты об этом?
Нет. Не хотела бы, потому что люди очень разные. В общем, то, что подходит мне, не факт, что подходит тебе. Там даже там, находясь много лет вместе рядом с разными людьми, я понимаю, что нам подходят разные вещи. Да, мы в ценностном, может быть, смысле как бы очень похожи, да, у нас одинаковые, они схожие, не одинаковые, но методики у всех свои. И мы, когда к чему-то приходим, к какой-то реализации какого-то пункта, да, и когда спрашивают, а как у тебя это получилось, меня всегда это вызывает просто оторопь такую, потому что, блин, всегда все многофакторно. Если я дам, расскажу, как я делала что-то, ну, там, получится максимум 2%. Ну, моя такие не люблю. Я лучше как бы вот индивидуально могу поработать, если хотите. Так проще, так легче. Хотя, опять же, про курсы, как-то говорят, это же, ну, это опять же про продажи, про деньги, про, ну, мне достаточно денег. Я, ну, как бы не хочу вот этой истории.
А что легче, продюсировать людей или продукты?
Продукты.
Почему?
Потому что у людей есть такая особенность, она очень... Я сейчас ее начала считывать, ну, уже давненько уже вижу ее, потому что когда я только начинала, я сталкивалась несколько раз с этими ситуациями, когда, ну, назовем продюсер, да, и как там, в общем, исполнитель. Когда исполнитель перекладывает на продюсера ответственность за реализацию. То есть перестает быть вот самобытным, перестает быть. То есть ему кажется, что раз продюсер взялся за него, значит, все получится само собой. Ну, то есть он становится ленивым, неэффективным, перестает вообще хотеть чего-то. А потом люди, ну, как бы наверняка мы там, наши слушатели с тобой, как сказать, сталкивались сами с этими ситуациями, когда ты, допустим, ставишь себе какую-то цель. Сегодня ты ее хочешь, завтра ты ее хочешь, послезавтра ты понял, что ты уже 3 дня как делаешь что-то в направлении цели, а она все, блин, не реализуется, и ты потерял интерес. А эта концепция работает и в рамках продюсирования, да, то есть мы хотим сегодня, завтра, послезавтра, а на 5-й день как бы все выдохлись. И исполнитель выдохся, и продюсер сказал, да, блин, неохота. То есть я не готова нести ответственность больше ни за кого.
Uh-huh. А вот как раз вопрос, у меня есть вопрос. Ты как раз сказала, вот типа ты один день хочешь, второй день хочешь, третий день хочешь. Как вообще ты думаешь, стоит ли спешить?
Нет.
Вот как ты относишься к спешке? Допустим, уже там все время мое прошло, мне уже там... 34 и больше жизнь моя закончена, там, да, вот так там дальше 40 жизни нет, забудьте. Вот как ты относишься? То есть нужно сейчас успеть, пока ты молодой, максимально выжать из себя все соки, а отдохнешь ты потом, когда будешь уже постарше.
Очень клевая история. Мне нравится вообще эта тема. Я прям вот мы вчера просто разговаривали на нее там с друзьями. Человек устроен таким образом, этому очень много примеров, можно посмотреть на своих там, каких-нибудь там близких, на детях друзей, там, которые в подростковом возрасте сейчас находятся. То есть сначала человек идет по пути саморазрушения. То есть что мы делаем в 15 лет в большинстве своем? Да, мы пробуем там пить, курить, как бы там незащищенный секс, еще что-то такое, да. То есть мы разрушаем себя максимально, мы все время изучаем пределы. Мы не понимаем, то есть очень мало ценностей в нашей жизни, да, мы ее не ценим, и поэтому мы все время пытаемся как бы перешагнуть. А потом наступает момент, когда мы такие, о, блин, а нет, а клево, жить-то клево, хочется еще. И мы начинаем там ЗОЖ, там, спорт, правильное питание, там, подольше себя сохранить, да, волосы седые закрасить, все дела. То есть я как бы. Вот. И эта история про Напомни еще раз мне вопрос, сформулируй его еще раз.
Вопрос был о том, что стоит ли спешить.
Спешить, да. Сейчас я вот, вот. Идея такая, что ты спешишь, пока ты молод. Пока у тебя гормонально вот эта вся история в тебе происходит, вот качельки эти все, то есть тебе хочется прямо сегодня, прямо сейчас все это сделать, все получить, все как бы, да. А потом оказывается, что проводит исследование большое, да, и выясняется, что более успешны бизнесы, которые открывают люди после 40. То есть у них большая степень выживаемости, у них больше как бы потенциал роста, они более успешные в долгосрок. Потому что пока ты... Мне кажется, что пока ты молод, ты можешь пробовать. Не надо выжимать из себя все соки. Ну, как бы. Надо пробовать. Это интересно. Попробуй это. Это интересно. Попробуй это. То есть, да, меняй, пробуй, ищи, как бы пытайся нащупать вот эту почву, где тебе будет интересно, по которой идти. Но делать из этого трагедию, что типа мне 25, а у меня еще нет миллиарда, ну, как бы это смешно. Не надо. Потому что миллиард, как бы, во-первых, не самоцель, а во-вторых, там, или 8 детей, ну, не родила. Ну, не родила, не родила, ну, ничего. Если хоть сильно хочешь, возьми из детдома после 50. Всего полно в мире вообще. И свободных детей тоже.
А как бы ты могла ребятам, людям, которые ставят целью деньги, ну, как-то, наверное, поделиться опытом о том, что цель деньги, ну вот миллион, да, к 25, ну это, скорее всего, не та шикарная цель, которая поможет жить дальше в удовольствии и в кайфе.
Я не совсем согласна с тобой в этом плане, потому что я считаю, что деньги могут быть целью.
Угу.
Они могут быть целью, и почему бы и да, почему не заработать миллион, можно. Вопрос, что дальше, но он возникнет после того, как человек заработает миллион. Но тут еще есть, ну, то, с чего мы начинали, не каждому дано это. Ну, то есть, это неправда, что каждый может заработать миллион. Это неправда. У тебя могут быть куча ограничений каких-то внутри. У тебя может быть недостаточно навыков. И ты не можешь завтра это сделать. То есть ты можешь это сделать, но когда-то потом, когда придет, когда ты будешь сам готов к этому. А вот прямо сейчас, вот типа вот по, как-то, по щелчку пальцев, ну нет. Если даже это получится, то ты не сможешь это повторить.
Ну вот как теперь мне, как человеку, как теперь жить да, и этого? Думать, блин, так получается, значит, не все могут. И то есть даже если ты очень-очень стараешься и что-то делаешь, то не факт, что ты, ну, пробьешься, грубо говоря, к миллиону.
Надо принять этот факт и продолжать делать. Значит, есть такая фраза. Я очень люблю фразы моих учителей, которые для меня очень, ну, как бы они как ключи. Сделай все, что от тебя зависит, а в остальном положись на судьбу. В этом плане очень помогает стратегии. Это очень крутой вообще, крутой инструмент. Если коротко, то стратегия личная, она выстраивается ретроспективным способом. То есть ты сидишь однажды, вот, и думаешь, а где я быть хочу через 30 лет? Какая я там? Что у меня есть? И ты себе вот эту рисуешь картинку, что там у тебя вообще происходит. А потом оборачиваешься обратно и думаешь, так, а что мне нужно для того, чтобы быть вот там через 30 лет, где я хочу? Какие мне навыки нужны? Может быть, мне нужен свободный итальянский? Или, может быть, мне нужно изучить финансы? Или, может быть, мне нужно там познакомиться там с теми людьми? И ты начинаешь это делать. И когда ты начинаешь это делать, оно все равно все складывается. Ну, не бывает так, чтобы человек делал и ничего не получалось. Значит, либо он идет совсем не туда, и это тоже нужно интуитивно считать, понять, что значит, надо чуть-чуть поменять направление. Ну, либо он просто на самом деле ничего не хочет. И тогда, опять же, к психологу выяснять.
А как ты относишься к мечтам вообще?
Очень,
ну, вот,
очень
я правильно понимаю, что ты все равно мне сейчас описала некую концепцию? Ты мечтаешь, ну, как бы, не просто думаешь, ну, это же все равно некоторая мечта о том, что будет через 30 лет с тобой. То есть ты же думаешь лучшую версию того, что будет? Возможно, какую-то сейчас на данный момент тебе кажется вообще нереально реализуемую? Или все-таки ты больше про то, что что-то более приземленное?
Все зависит от настроения, с которым ты садишься об этом думать. Если настроение плохое, то значит там совсем все приземленное, но я не рекомендую. тоже есть, как там, что лучше пытаться попасть в Луну, да, и тогда можно, типа, ну, сложно промахнуться. Я считаю, что история про мечты переоценена. Я все-таки полагаю, что мечта, она имеет свойство несбыточности. Но она вдохновляет. Если рассматривать жизнь вообще человека, то мне кажется, что больше подходит такое описание, как вот езда на велосипеде. То есть пока ты крутишь педали, двигаешься от цели к цели, вот жизнь происходит. Если ты перестаешь перестаешь крутить педальки, то ты и велик падаете. И как бы все, вот, ну, как бы все, надо опять подниматься, все там, отряхнуться, опять сесть на велик и дальше ехать. Мечта, ну, банальный этот старый анекдот, да, типа, мечтаю бросить курить. А что не бросишь? Да как жить без мечты-то? Вот для меня мечта – это вот эта история, когда человек говорит, это моя мечта, и он на самом деле не хочет никогда, чтобы она реализовалась. Он тешит себя вот этой иллюзией, что когда-нибудь, в будущем, потом. А когда это превращается мечта в цель и план, вот тут начинается самая жесть, потому что нужно же действовать. Мечта не предполагает действий.
А ты мечтаешь?
Безусловно, я мечтаю совершить кругосветное путешествие.
А у тебя уже вот в течение твоей жизни какие-то мечты сбылись?
Да, безусловно.
А можешь поделиться?
Слушай, ну, много очень. Ну, допустим, самая такая... Ну, то есть я мечтала пройти Путь Святого Иакова, прошла. Одна прошла, месяц шла пешком, да. Я мечтала, вот в этом с детства мечтала о квартире в Сталинке, да, в старой. Купила в прошлом году, да, делаю ремонт до сих пор. Там что я мечтала о некоторых автомобилях. Прям, причем вот мечтала, ты знаешь, то есть видела, когда проезжает мимо, и меня прямо аж трясло, вот как бы получила, ну, как получила, вселенная мне отправила, да, да. Путешествия разные самые. То есть, ну, у меня мечты очень простые. То есть они связаны с путешествиями, с материальным миром, как бы вот такая вот история.
То есть я правильно понимаю, что ты не просто мечтала, ты понимала, что ты хочешь, и выстраивала некоторую стратегию по достижению своей мечты?
Ну, я считаю, что это вообще единственный способ чего-то достичь в жизни, это выстраивать стратегии.
А как ты относишься к теории, вот что, допустим, есть мечта, я понимаю, что я вот это очень сильно хочу, и постепенно Вселенная открывает мне нужные двери и ведет меня путем к мечте.
Слушай, да вообще клево, мне нравится. В общем, мне нравится эта история. Тут суть в том, что, как ты говоришь, да, что Вселенная же открывает двери, то есть ты как минимум для этого должна идти. Ну, потому что Вселенная... То есть если ты сидишь дома, ну, это женская мечта, да, стандартная, мечтаю выйти замуж, да, и я сижу дома, то есть... Я минимизирую вообще возможность реализации этой мечты, потому что а кто ко мне придет? Ну, сантехник, в лучшем случае, если я затоплю соседей, а в худшем случае почтальон с пенсией, да, то есть, как бы, ну, то есть, если ты что-то хочешь, то ты как-то уже начинаешь двигаться-то в этом направлении.
Да, согласна с тобой. Недостаточно просто смотреть в сторону мечты, нужно ползти хотя бы туда.
Ползти, да-да-да.
Хотя бы ползти. И у меня еще такой вопрос очень важный для меня, как мне кажется. Вот бывало такое, что... Ну, я так же правильно понимаю, что мы для себя определили, что ты успешный человек, и достаточно у тебя есть... Ну, квартира, машина уже это круто для меня. Я думаю, вау, кайф. А бывало ли такое, что формально у тебя все есть, но все равно тебя накрывает какая-то история, что вот недостаточно, хочу большего. Это уже все, это уже не зажигает меня. Мне нужно что-то другое, что-то большое.
Есть стихи такие, и там такая фраза есть. Я не помню, ну, как бы не помню весь текст, но вот эта фраза прям, она прям вообще про неудовлетворенность человека. Все, что можно купить, уже дешево. То есть как только ты понимаешь, что ты можешь это купить сейчас, в моменте, ты тут же начинаешь быть несчастным и неудовлетворенным от того, что ты уже можешь себе это позволить. И твое желание, оно уже перешло в следующий ряд. То есть ты не хочешь покупать унитаз, извините, я ремонтом занимаюсь, за 20 тысяч, ты хочешь за 200. Но за 200 ты пока не можешь, и опять вот ты... Человек всегда несчастен. Несчастен от того, что он всегда не удовлетворен. Если даже ты... Ну, попробуйте купить машину своей мечты в салоне, и вы Об этом многие говорят, кстати, люди, которые прошли через многие покупки, что самыми яркими... У нас есть пределы выработки эндорфинов, то есть мы не можем продуцировать их в большем объеме с каждым. То есть кажется, что если я купила сейчас, там, ну, не знаю, там, неважно, BMW, да, сегодня я купила BMW, а вот, ну, я когда яхту-то куплю, я там вот уж как порадуюсь, так... Нет. Круче всего и радостнее всего мне было тогда, когда я купила там, условно, когда мне подарили велосипед на самом деле. А сейчас нет. И еще нужно понимать, что с возрастом наша способность восприятия и возможность вот это рецепторная, да, то есть наши рецепторы притупляются. Почему мы хотим нового, 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 нового? Потому что наше тело работает уже по-другому, и нам всего недостаточно всегда становится.
А ты больше любишь путь или достижение цели?
Дело в том, что путь ведь он длиннее, чем достижение цели. И если не любить путь, то можно профукать большую часть жизни, не любить большую часть своей жизни. Поэтому если любить путь, значит любить жизнь.
Браво. Отлично.
Что-нибудь сейчас спросишь у меня?
Да.
Давай.
Дай мне сообразить. Слушай, ну интересно. А как мы можем научиться любить путь? С учетом того, что очень современный, быстрый мир, и где, в котором ты не видишь, как проходит путь другого человека, а видишь только результат. И когда ты не видел человека, бац, он выстреливает. Ну, например, там какой-то блогер, ты такой, ну, ему повезло, наверное.
Ну, это крутая очень иллюзия, в которой мы живем, что кто-то там выстреливает. Он выстреливает тогда, когда накопил потенциал. Я об этом тоже много очень размышляю и всегда говорю всем, ну, с кем беседуем мы, что вот эта иллюзия легкости чужого пути, она связана с тем, что, да, мы его не видим. И даже если мы подозреваем, что что-то там где-то происходило, то мы обесцениваем, ну, как бы, это что-то нам тяжело. Особенно лежать на кровати, есть печеньки и фантазировать, что мы хотим стать блогерами там, или известными, там, или еще кем-то, да, или моделями, неважно, или предпринимателями. Перестать сравнивать себя – это единственный путь, потому что никто и ничто не должны вообще тебя волновать. Ты можешь вдохновляться кем-то, но ты даже путь их не можешь почувствовать там на одну миллиардную, потому что мы, опять же, не знаем, там все ведь многофакторно. Даже если человек тебе пошагово скажет, вот делай так, не факт, что у тебя получится пройти. То есть невозможно повторить путь ничей, невозможно. И надо понять одну вещь, что для того, чтобы выстрелить, нужно накопить потенциал. И он копится не за день, не за два, не за три. Но в этом плане я тоже говорю, что всегда гораздо легче спортсменам. Ну вот кто занимался в детстве спортом, вот у меня крестник мой любимый занимается спортом, футболом, и я вижу, сколько он работает безрезультатно. Каждую тренировку он остается и бьет по воротам. Для того, чтобы накопить потенциал попадания в ворота. Никто его не хвалит, он просто хочет, он очень хочет попадать по воротам в игре. И когда мы научимся работать много без результата, вот тогда в какой-то момент случится вот это вау, и мы в какой-то просто оглянем и думаем, офигеть, я это могу, у меня это получилось. Вот только так.
Хорошо. Я могу подытожить, что получается очень важно идти, куда ты хочешь идти. Главное, что-то делать для этого. Может не быть сразу результата, но если тебя это зажигает, то рано или поздно оно выстрелит.
Да.
Скажи, и я думаю, что мы уже завершаемся, и подскажи, можешь ли ты порекомендовать, хотела бы ты рассказать нам о книгах, которые, может быть, тебя вдохновили или чему-то научили, или тебе просто хочется, чтобы люди знали об этих книгах? О бизнесе, о жизни вообще, как, ну, угодно какие.
Я скажу так, что я перестала читать бизнес-книги, потому что, опять же, потому что невозможно повторить чей-то путь, можно только вдохновиться. Вот. И я сейчас очень внимательно слушаю Черниговскую, потому что все-таки мозг – это такая тоже моя любимая тема, работа мозга вообще, как он с нами, как мы с ними, как мы с ним. Вот, поэтому я рекомендую всем читать классическую литературу. Я сейчас читаю Анну Каренину. Ну, у меня духовная литература еще там достаточно много, не буду рекомендовать. А вот Анну Каренину читаю с удовольствием. Написано очень вкусно, классно, вообще просто потрясающе. Вот. И читаю Айзексона. Он тоже журналист. Айзексон, значит, написал такие книги, как про Леонардо, про Джобса, написал про «Взломавшая код». И инноваторы – это про тех, кто, в общем, создал компьютер и интернет как таковой. Вот. Поэтому, ну, интересно, нудно написано, но интересно. Вот. Если вы хотите расширить свои как бы, истории, которые касаются мышления вашего, то могу порекомендовать базовую книгу «Рисовой штурм». Если вы предпринимаете, собираетесь, что-то собираетесь предпринимать. Вот. Базовая книга для предпринимателя «Рисовой штурм». Вот. Так, пожалуйста.
Вика, спасибо тебе большое, что ты пришла и была сегодня, и вообще моим первым гостем на подкасте.
Тоня, спасибо, я вообще кайфанула нереально. Я вообще, честно скажу, я не думала, что я так кайфану. Мне так прикольно и так классно, и так свободно на твоем подкасте. Супер. Очень хорошая атмосфера. Очень завидую твоим будущим гостям.
Спасибо большое. Что ж, мы завершаемся. С вами был подкаст «Вам не угодишь». Пожалуйста, поддержите нас комментариями, лайками, рассказывайте о нас друзьям. И я хочу вам рассказать, что в следующий раз я вас познакомлю с Ромой. Рома – человек, который любит волосы чуть больше, чем другие, гедонист, путешественник, человек, который уверен, что шунгитом можно очистить не только воду, но и человеческие сердца. До новых встреч!